Представьте себе равнину, периодически бугрящуюся невысокими холмами. На октариновых лугах, что раскинулись под нависшими вершинами Овцепикских гор, стоит позднее лето, и преобладающие цвета — янтарный и золотистый. Солнце обжигает землю, кузнечики трещат так, будто их поджаривают. Даже воздуху слишком жарко, чтобы двигаться. На памяти здешних обитателей это самое жаркое лето, которое когда-либо бывало, а память в здешних местах долгая. Представьте себе фигуру на лошади, уныло бредущей по пыльной дороге, что протянулась между полями пшеницы, обещающими дать небывало богатый урожай. Представьте ограду из пропеченных солнцем мертвых досок. К ним прикреплена записка. Буквы на солнце выгорели, но надпись еще можно прочесть. Представьте тень, упавшую на записку. Вы почти слышите, как фигура на лошади читает написанное там. От дороги ответвляется тропинка, ведущая к небольшой группке обесцвеченных строений. Представьте себе волочащиеся шаги, представьте открытую дверь, представьте прохладную темную комнату, вы видите ее через открытую дверь. Для жилья эта комната не предназначена. Обитающие здесь люди большую часть времени проводят на улице, просто иногда они вынуждены входить в дом, чтобы переждать темное время суток. В этой комнате хранят конские сбруи, здесь держат собак и вывешивают на просушку рабочую одежду. У двери стоит пивная бочка. Пол вымощен каменными плитами, в потолочные балки ввинчены крюки для бекона. Стоит вычищенный скребком стол, за которым могут разместиться 30 голодных мужчин. Но мужчин нет. И собак нет. И пива нет. Бекона тоже нет. За стуком в дверь последовала тишина. Потом раздалось шлепанье тапочек по каменным плитам. Наконец, на пороге показалась тощая старушка, чье лицо цветом и текстурой напоминало грецкий орех.
— Да?
— спросила она.
— Здесь говорится, что вам нужен работник.
— Правда? Эта записка висит еще с прошлой зимы.
— В самом деле? Значит, работник вам не нужен?
Морщинистое лицо смерило его оценивающим взглядом.
«Предупреждаю, больше 6 пенсов в неделю я платить не могу», —
сказало лицо. Несколько мгновений высокая фигура, заслоняющая солнечный свет, обдумывала это предложение.
«Согласен»,
— наконец ответил незнакомец.
«Я даже не знаю, с чего бы тебе начать. Вот уж как 3 года нет у меня постоянного помощника. Так, нанимаю ленивых бездельников из деревни, когда нужда припрет».
— Неужели?
— Значит, ты согласен?
— У меня есть лошадь.
Старушка выглянула из-за незнакомца. Во дворе стоял самый величественный конь, которого она когда-либо видела. Старушка прищурилась.
— Эта лошадь твоя?
— Да.
— И серебро на ее сбруе тоже?
— Да.
— И ты согласен работать за 6 пенсов в неделю?
— Да.
Старушка поджала губы. Она перевела взгляд с незнакомца на лошадь, потом на обветшавшую ферму. И, наконец, приняла решение. Очевидно, посчитала, что тому, у кого лошадей и в помине нет, конокрада можно не бояться.
— Будешь спать в амбаре, понятно?
— Спать. Да, конечно, да. Мне нужно будет спать.
— В дом пустить не могу, это будет выглядеть неприлично.
— Уверяю, амбар меня вполне устроит.
— Но есть можешь в доме.
— Благодарю.
— Меня зовут госпожа Флитворд.
— Да.
Старушка явно чего-то ждала.
— А у тебя есть имя?
— подсказала она.
— Разумеется, у меня должно быть имя.
Она снова выжидающе замолчала.
— Ну и?
— наконец не выдержала старушка.
— Прошу прощения.
— И как же тебя зовут?
Незнакомец некоторое время смотрел на нее, а потом судорожно заозирался.
— Ну уже! — подтолкнула его госпожа Флитворд. — Людей без имени на работу лучше не брать. Правильно, господин... господин...
Фигура посмотрела вверх.
— Господин Небо?
— Что же это за имя такое? Ни разу не слыхала, чтоб так кого звали.
— Тогда господин... Двер?
Старушка удовлетворенно кивнула.
— Вот это возможно. Пусть будет Двер. Когда-то я знавала одного парня, так его Дверником звали. Если есть дверник, почему бы не быть дверу?
Старушка улыбнулась.
Итак, господин Двер. Ну, а имя у тебя какое? Только не говори, что его у тебя тоже нет. Ты можешь быть Биллом, Томом, Брюсом. Все имена хороши.
Да.
Что?
Хорошие имена.
Ну, а твое какое?
Первое.
Так ты Билл?
Да.
Госпожа Флитворд закатила глаза.
Ну, хорошо, хорошо. Значит так. Билл Небо.
Двер.
Да, прости. Итак, Билл Двер.
Зовите меня просто Билл.
А ты можешь звать меня госпожой Флитворд. Ты обедать будешь?
Обедать? А, вечерний прием пищи. Да.
Судя по твоему виду, ты до смерти проголодался. Ну, еще не совсем до смерти, но он уже рядом.
Она, прищурившись, посмотрела на незнакомца. Происходило что-то странное. Весь облик этого Билла Двера был каким-то незапоминающимся. Да и голос тоже. Вот он, Билл Двер, стоит перед ней, и вроде он что-то там говорил, но как звучал его голос? А ведь он точно говорил.
В здешней округе много таких, кто старается не вспоминать то имя, что было дано ему при рождении,
— пояснила старушка.
— Но лично я всегда говорю так. Несой свой нос в чужую жизнь, и тебе легче жить будет. Надеюсь, от работы ты не отлыниваешь, господин Билл Двер. Нужно еще вывести сено с верхних лугов, а потом, глядишь, урожай поспеет. Отдыхать будет некогда. С косой управляться умеешь?
Билл Двер серьезно задумался.
«Что-что, госпожа Флитворд, — наконец промолвил он, — а это я точно умею».
Сибирежу без ножа до стабль тоже считал, что совать нос в чужую жизнь не стоит. Особенно он не любил, когда лишние вопросы задавали лично ему, особенно если эти вопросы содержали фразы типа
«А товар, который вы продаете, точно ваш?»
Впрочем, сейчас никто не кричал, что он, мол, торгует тем, что ему не принадлежит, и такая ситуация вполне его устраивала. В то утро он продал более 1000 маленьких шаров и даже был вынужден нанять тролля для обработки товара, сыплющегося из неведомого источника в подвале. Шарики людям нравились. Принцип действия игрушки был до смешного прост. Им легко овладевал любой средний житель Акморпорка. Несколько неудачных попыток не в счет. Когда шарик встряхивали, в наполняющей его жидкости поднималось облако снежинок, которые потом медленно оседали на крошечные макеты всевозможных достопримечательностей Анкмарпорка. В некоторых шарах такой достопримечательностью являлся университет, в других — башни искусства, бронзовый мост или дворец Патриция. Мастерство исполнения было удивительным. Но вскоре шарики закончились.
— Какая досада,
— подумал Достабль. Впрочем, жаловаться было не на что. Поскольку с технической точки зрения шарики ему не принадлежали, а являлись его собственностью только морально. Конечно, жаловаться он мог, но только про себя, не имея в виду какого-то конкретного человека. А может, все к лучшему, если хорошенько поразмыслить. Складывай повыше, продавай подешевле, известный принцип. Сплавляй товар как можно быстрее, чтобы потом с видом оскорбленной невинности развести руками и спросить:
«Кто? Я?»
Хотя шарики были красивыми. Даже странная корявая надпись их не особо портила. Буквы этой надписи выглядели так, словно их рисовал человек, который впервые в жизни увидел алфавит и попытался кое-что оттуда скопировать. На дне каждого шарика, под замысловатым макетом покрытого снежинками здания, было написано «Подарок из Анкморпорка». Арк-канцлер незримого университета Наверн Чудакулли слыл заядлым приправщиком. Приправщик — человек, добавляющий соль и перец к любому блюду, которое бы ему ни подали. Вне зависимости от того, сколько приправ это блюдо уже содержит, и вне зависимости от родного вкуса блюда. Психиатры-бихевиористы, которые трудятся на огромную сеть закусочных, разбросанных по всей Вселенной, были первыми учеными, отметившими и выделившими так называемый феномен приправщика. Быстро сориентировавшись в ситуации, они посоветовали своим хозяевам вообще не добавлять в блюдо специи, чем сэкономили миллиарды разного рода местных валют. Документально подтвержденный факт. При каждом приеме пищи Перед ним на стол ставили специальный судок. Данный прибор включал в себя соль, 3 сорта перца, 4 сорта горчицы, 4 сорта уксуса, 15 различных сортов чатни и его любимую приправу соус ухты-ухты, представляющий собой смесь маринованных огурчиков, каперсов, горчицы, плодов манго, инжира, тертого кой-хрена, эссенции анчовусов, еловой смолы и, что особенно важно, серы и селитры для повышения крепости. Чудакулли унаследовал сей рецепт от своего дяди, который однажды вечером, обильно поужинав и запив все это пинтой соуса ухты-ухты, поел печенье из древесного угля, дабы немножко успокоить желудок, закурил трубку и исчез при таинственных обстоятельствах. Правда, в начале следующего лета на крыше обнаружили его ботинки. Сегодня на обед подавали холодную баранину, которая отлично шла под соус ухты-ухты. Например, известно, что в день смерти старшего Чудакулли она прошла не менее 3 миль. Наверн повязал салфетку, потер ладони и потянулся к судку. Судок скользнул прочь. Арк-канцлер попытался придвинуть его, но прибор отодвинулся еще дальше.
— Ладно, ребят, кончайте, — сказал он устало. — Вы же знаете правила, за столом никакого волшебства. Ну, кто здесь решил поиграть в придурков?
Другие старшие волшебники недоуменно уставились на Чудакулли.
— Я не думаю, что мы можем в них играть, — отозвался казначей, который в очередной раз опасно балансировал на самом краешке здравого рассудка. По-моему, мы потеряли фишки.
Он огляделся по сторонам, глупо хихикнул и вернулся к своей баранине, которую до этого сосредоточенно пилил ложкой. В последнее время ножи от казначея предпочитали прятать. Судок взмыл в воздух и принялся неторопливо вращаться. А потом взял и взорвался. Залитые экзотическими соусами волшебники глупо таращились друг на друга.
— Это все соус виноват, точно вам говорю, — выдвинул предположение декан. — А мне еще вчера показалось, какой-то он подозрительный. Видать, дозрел.
Что-то упало ему на голову, потом плюхнулось в тарелку. Это был черный железный винт, длиной в несколько дюймов. Второй винт вызвал легкое сотрясение мозга у казначея. Не успело пройти и пары секунд, как третий винт воткнулся в стол рядом с рукой арк-канцлера. Волшебники задрали головы. По вечерам главный зал освещался одной огромной люстрой. Хотя это определение, часто вызывающее ассоциации с мерцающим хрусталем, вряд ли подходило к громоздкой, черной, залитой воском хреновине, зависшей над головами угрожающим превышением кредита в банке. Люстра была рассчитана на 1000 свечей и располагалась строго над столом старших волшебников. Еще один винт со звоном упал на пол возле камина. Арк-канцлер откашлялся.
«Бежим!» —
предположил он. Люстра рухнула. Куски стола и осколки посуды брызнули во все стороны. Опасные для жизни куски воска размером с человеческую голову со свистом вылетели в окна. Одна свечка, покинувшая люстру с аномально высокой скоростью, воткнулась в пол, уйдя в каменные плиты на несколько дюймов. Арк-канцлер выбрался из-под обломков кресла.
«Казначей!» —
завопил он. Из камина извлекли казначея.
«Слушаю, арк-канцлер!»
— дрожащим голосом произнес тот.
«Что это значит?»
Шляпа Чудакулли висела в воздухе. Это была обычная остроконечная шляпа волшебника, правда, приспособленная к стилю жизни арк-канцлера. В ее мятые поля были воткнуты рыболовные блесны. За ленту был засунут миниатюрный арбалет, на тот случай, если арк-канцлеру вдруг захочется пострелять во время пробежки. А еще, наверное, Чудакулли опытным путем определил, что острый конец его шляпы по размерам своим точь-в-точь соответствует небольшой бутылочке крайне старого и весьма своеобразного бренди Бентинка. Одним словом, арк-канцлер был очень привязан к своей шляпе. Зато она больше не была привязана к своему хозяину. Шляпа неторопливо летала по комнате и издавала тихое, но отчетливое бульканье. Арк-канцлер вскочил на ноги.
— Вот сволочь! — завопил он.
Это пойло стоит $9 за бутылку!»
Он подпрыгнул, пытаясь схватить шляпу, промахнулся, повторил попытку и завис в воздухе в нескольких футах над полом. Казначей неуверенно поднял дрожащую руку.
— Что-то тараканы совсем обнаглели, — сказал он.
— Или меня поставят на пол, — зловеще произнес Чудакулли. — Или я очень-очень разозлюсь.
Он рухнул на каменные плиты как раз в тот момент, когда распахнулись огромные двери. В зал влетел один из университетских привратников. За привратником ввалился отряд дворцовой стражи Патриция. Командир отряда смерил арканцлера взглядом, который ясно показывал, что для него, человека военного, гражданский значит примерно то же, что и насекомое определенного рода. — Ты здесь главный? — спросил он. Арканцлер привел в порядок мантию и попытался пригладить бороду. — Да, я арканцлер этого университета. Командир с любопытством оглядел зал. В дальнем конце сбились куча студенты. Стены, вплоть до самого потолка, были заляпаны всевозможными яствами. Обломки мебели валялись вокруг упавшей люстры, словно деревья в эпицентре падения метеорита. А потом он заговорил. С явным неудовольствием человека, который был вынужден прервать свое образование в возрасте 9 лет, но который слышал много интересных историй.
«Позволили себе немного пошалить, побросаться хлебными корками, да?» — Могу я узнать причину этого вторжения? — холодно поинтересовался Чудакулли.
Командир стражи оперся на копье.
— Дело в том, — сказал он, — что Патриций забаррикадировался в своей спальне. Принадлежащая ему мебель носится по всему принадлежащему Патрицию дворцу, а повара наотрез отказываются заходить в кухню из-за абсолютно взбесившейся посуды.
Волшебники всячески старались не смотреть на наконечник копья, который потихоньку начал отвинчиваться от древка.
— Тем не менее, — продолжал командир, не замечая тихих металлических звуков, — Патриций мужественно призвал меня через замочную скважину и сказал: «Дуглас, а почему бы тебе не сбегать в университет и не попросить самого главного там зайти ко мне, если он, конечно, не занят? Впрочем, я могу вернуться и доложить, что вы тут решили немного пошалить, а потому отвлечься не можете и...»
Наконечник почти отвинтился.
— Эй, вы меня вообще слушаете? — с подозрением спросил командир.
— Что? Арканцлер с трудом оторвал взгляд от вращающегося куска металла.
— О, мой друг, уверяю тебя, никакого отношения к тому, что происходит, мы не...
Прошу прощения.
Мне на ногу упал наконечник.
Правда? Невинно переспросил Чудакулли.
Слушайте вы, фокусники придуршные, вы идете или нет?
Завопил командир, прыгая на одной ноге.
Мой босс недоволен, очень-очень недоволен.
Огромное бесформенное облако жизни надвигалась на плоский мир. Так вода угрожающе накатывает на плотину с закрытыми шлюзами. После того, как смерть перестал забирать жизненную силу, ей было некуда больше податься. То тут, то там жизнь проявлялась странными явлениями полтергейста, подобными вспышкам молнии перед страшной грозой. Все существующее жаждет жизни. Жизненный цикл — это двигатель, который приводит в движение великие насосы эволюции. Все стремятся забраться на это дерево как можно выше, цепляются когтями, хватаются щупальцами, ползут от ветки до ветки, пока не достигнут самой макушки, на что, в принципе, не стоит таких усилий. Все существующее жаждет жить. Даже то, что нельзя назвать живым, оно тоже жаждет. Существа, которым присуще нечто вроде поджизни, метафорической жизни или почти жизни, и сейчас внезапное потепление пробудило к жизни неестественные и экзотические цветы. Маленькие шарики, которыми торговал Дастабль. Все-таки в них что-то было. Возьмешь их, потрясешь и любуешься, как кружатся крошечные сверкающие снежинки. А потом ты приносишь их домой,
кладешь на каминную полку и начисто забываешь о них.
Отношения между университетом и патрицием, абсолютным правителем Анкмарпорка и во многом великодушным диктатором, были сложными и таинственными. Волшебники считали, что, будучи служителями высшей истины, они не должны подчиняться светским законам города. А патриций говорил, что так-то оно так, но они, черт побери, должны платить налоги, как и все прочие городские жители. Тогда волшебники намекали, что, как последователи света мудрости, они совсем не обязаны хранить верность смертному человеку. А патриций заявлял, что это тоже правильно, но они обязаны платить городской налог $200 с головы в год, причем платить его ежеквартально. В ответ волшебники указывали, что университет стоит на волшебной земле и, соответственно, обложению налогами не подлежит, а кроме того, невозможно обложить налогами знания. Но патриций утверждал, что это очень даже возможно, и налог составляет $200 с головы. Ну а если проблема в голове, ее можно легко устранить простым усекновением. Волшебники говорили, что во всем цивилизованном мире с волшебников не берут налогов. Патриций же уверял, что цивилизованность — это понятие относительное, и даже самого цивилизованного человека можно разозлить. Волшебники напоминали, что они все-таки волшебники, а потому им положены льготы. Патриций отвечал, что если бы не эти самые льготы, он бы с ними не разговаривал, просто потому что они бы уже не могли говорить. Волшебники вспоминали, что когда-то давным-давно, мне кажется, в век Стрекозы, был такой правитель, который пытался диктовать университету, как нужно себя вести. Патриций может прийти и посмотреть на него, если хочет. Патриций сказал, что так и поступит. Рано или поздно он заглянет полюбоваться на диковинку. Причем его солдатам тоже будет интересно посмотреть. В конце концов, стороны пришли к соглашению, что волшебники, конечно, не должны платить налоги, но будут, тем не менее, делать пожертвования в городскую казну в размере, скажем, $200 с головы. Все на сугубо добровольной основе, без обид. Ты мне, я тебе. Деньги будут использованы исключительно в мирных и экологически приемлемых целях. Это динамичное противостояние двух могущественных блоков делало Анкмарпорк невероятно интересным, возбуждающим и чертовски опасным для жизни местом. Много песен сложено об этой шумной столице. И, конечно, наиболее популярной является Анкмарпорк, Анкмарпорк, как славно, что тебя назвали Анкмарпорк. Однако другие люди отдают предпочтение таким народным мелодиям, как «Увези меня из Анкмарпорка» и «Я возвращаюсь в Анкмарпорк, о горе», а также старинный «Почему, Анкмарпорк, я болею тобой». Старшие волшебники нечасто бродили по так красочно расписанным «В добро пожаловаться в Анкмарпорк» оживленным центральным улицам и уединенным переулком города. Но даже волшебники поняли, что происходит нечто странное. Не то чтобы булыжники никогда не летали по воздуху, просто обычно их кто-то бросал. В нормальных условиях камни сами собой в воздух не взмывают. Распахнулась дверь, и на улицу вышел костюм, сопровождаемый парой пританцовывающих сзади ботинок. В нескольких дюймах над пустым воротником парила шляпа. За костюмом бежал тощий мужчина, пытавшийся прикрыть в торопях схваченной фланелькой то, что, как правило, надежно спрятано в штанах.
— А ну назад!
— орал он вслед скрывающемуся за углом костюму.
— Я еще должен за тебя $7!
На улицу вылетела вторая пара штанов и поспешила за костюмом и его хозяином. Волшебники сбились в кучу, напоминавшую испуганное животное с 5 остроконечными головами и 10 ногами. Заговорить первым никто не решался.
— Это просто поразительно, — сказал, наконец, арк-канцлер.
—
откликнулся декан, подразумевая, что лично он частенько наблюдает куда более поразительные явления, и повышенное внимание арк-канцлера к самостоятельно бегающей одежде — поведение, недостойное настоящего волшебника.
— Я не о том. Немногие портные добавляют к $7 костюму лишнюю пару штанов.
— О! — поразился декан.
Если он промчится мимо еще раз, попытайся поставить ему подножку, чтобы я успел рассмотреть ярлычок.
Из верхнего окна появилась простыня и, хлопая краями, взвилась над крышами.
— Знаете, —
нарочито спокойным, безучастным тоном произнес профессор современного руносложения,
— по-моему, магии здесь и не пахнет. Я не чувствую никакого волшебства.
Главный философ копался в бездонных карманах своей мантии. Оттуда доносились ляск, подозрительные шорохи, а иногда чей-то хрип. Наконец волшебник выудил темно-синий стеклянный кубик с циферблатом на одной из граней.
— И ты носишь это в кармане? — удивился декан. — Такой ценный прибор.
— А что это? — спросил Чудакулли.
— Невероятно чувствительный волшебно-измерительный прибор, — пояснил декан. — Измеряет плотность магического поля. Чудометр.
Главный философ с гордостью поднял кубик и нажал кнопку на боковой грани. Стрелка на циферблате вздрогнула, но тут же опять замерла.
— Видите? — спросил главный философ. — Обычный, естественный фон, не представляющий для людей никакой опасности.
— Говори громче, — попросил арк-канцлер. — Из-за шума тебя почти не слышно.
Из всех домов, что шли по обеим сторонам улицы, доносились грохот и панические вопли.